Глава 14. Хлеб и соль. Госпожа де Морсер прошла со своим спутником под зеленые своды липовой аллеи, которая вела к теплице. «В гостиной было слишком жарко, не правда ли, граф?» — сказала она. «Да, сударыня, и ваша мысль открыть все двери и ставни — прекрасная мысль». Говоря эти слова, граф заметил, что рука Мерседес дрожит. «А вам не будет холодно в этом легком платье с одним только газовым шарфом на плечах?» — сказал он. «Знаете, куда я вас веду?» — спросила графиня, не отвечая на вопрос. «Нет, сударыня», — ответил Монте-Кристо. «Но, как видите, я не противлюсь. В оранжерею. Что виднеется там, в конце этой аллеи?» Граф вопросительно посмотрел на Мерседес, но она молча шла дальше, и Монте-Кристо тоже молчал. Они дошли до теплицы, полной превосходных плодов, которые к началу июля уже достигли зрелости в этой температуре, рассчитанной на то, чтобы заменить солнечное тепло, такое редкое у нас. Графиня опустила руку Монте-Кристо и, подойдя к виноградной лозе, сорвала гроздь муската. «Возьмите, граф», сказала она с такой печальной улыбкой, что, казалось, на глазах у нее готовы выступить слезы. «Я знаю, наш французский виноград не выдерживает сравнения с вашим сицилианским или кипрским, но вы, надеюсь, будете снисходительны к нашему бедному северному солнцу». Граф поклонился и отступил на шаг. «Вы мне отказываете?» — сказала Мерседес дрогнувшим голосом. «Сударыня», — отвечал Монте-Кристо. «Я смиренно прошу у вас прощения, но я никогда не ем муската». Мерседес со вздохом уронила гроздь. На соседней шпалере висел чудесный персик, выращенный, как виноградная лоза, в искусственном тепле оранжереи. Мерседес подошла к бархатистому плоду и сорвала его. «Тогда возьмите этот персик», — сказала она. Но граф снова повторил жест отказа. «Как? Опять?» — сказала она с таким отчаянием в голосе, словно подавляла рыдание. «Право, мне не везет». Последовало долгое молчание. Персик вслед за гроздью упал на песок. «Знаете, граф», — сказала, наконец, Мерседес с мольбой, глядя на Монте-Кристо, «есть такой трогательный арабский обычай. Те, что вкусили под одной крышей хлеба и соли, становятся навеки друзьями». «Я это знаю, сударыня», — ответил граф. «Но мы во Франции, а не в Аравии. А во Франции не существует вечной дружбы, так же, как и обычная, делить хлеб и соль». «Но все-таки», — сказала графиня, дрожа и глядя прямо в глаза Монте-Кристо, и почти судорожно схватила обеими руками его руку. «Все-таки мы друзья, не правда ли?» Вся кровь прихлынула к сердцу графа, побледневшего как смерть, затем бросилась ему в лицо и на несколько секунд заволокла его глаза туманом, как бывает с человеком, у которого кружится голова. «Разумеется, сударыня», — отвечал он, — «почему бы нам не быть друзьями?» Этот тон был так далек от того, что жаждала Мерседес, что она отвернулась со вздохом, более похожим на стон. «Благодарю вас», — сказала она, и она пошла вперед. Они обошли весь сад, не проронив ни слова. «Граф!» — начала вдруг Мерседес после 10-минутной молчаливой прогулки. «Правда ли, что вы много видели, много путешествовали, много страдали?» «Да, сударыня, я много страдал», — ответил Монте-Кристо. «Но теперь вы счастливы?» «Конечно», — ответил граф. «Ведь никто не слышал, чтобы я когда-нибудь жаловался». «И ваше нынешнее счастье смягчает вам душу?» «Мое нынешнее счастье равно моим прошлым несчастьям». «Вы не женаты?» «Женат?» — вздрогнув, переспросил Монте-Кристо. «Кто мог вам это сказать?» «Никто не говорил, но вас несколько раз видели в опере с молодой и очень красивой женщиной. Это невольница, которую я купил в Константинополе. Дочь князя, которая стала моей дочерью, потому что на всем свете у меня нет ни одного близкого человека». «Значит, вы живете одиноко?» «Одиноко. У вас нет сестры, сына, отца, никого. Как вы можете так жить, не имея ничего, что привязывает к жизни? Это произошло не по моей вине, сударыня. Когда я жил на Мальте, я любил одну девушку и должен был на ней жениться. Но налетела война и умчала меня от нее, как вихрь. Я думал, что она достаточно любит меня, чтобы ждать, чтобы оставаться верной даже моей могиле. Когда я вернулся, она была уже замужем. Это обычная история каждого мужчины старше 20 лет. Быть может, у меня было более чувствительное сердце, чем у других, и я страдал больше, чем страдал бы другой на моем месте. Вот и все. Графиня приостановилась, словно ей не хватило дыхания. «Да», — сказала она, — «и эта любовь осталась лежать камнем на вашем сердце. Любишь по-настоящему только раз в жизни. И вы не виделись больше с этой женщиной?»
«Никогда.
Никогда.
Я больше не возвращался туда, где она жила».
«На Мальту?»
«Да, на Мальту».
«Она и теперь на Мальте?»
«Вероятно».
«И вы простили ей ваши страдания?»
«Ей?» «Да».
«Но только ей? Вы все еще ненавидите тех, кто вас с ней разлучил?»
«Нисколько. За что мне их ненавидеть?» Графиня остановилась перед Монте-Кристо. В руке она все еще держала обрывок ароматной грозди.
«Возьмите», — сказала она.
«Я никогда не ем муската, сударыня», — ответил Монте-Кристо, как будто между ними не было никакого разговора на эту тему. Графиня жестом, полным отчаяния, отбросила кисть винограда в ближайшие кусты.
«Непреклонный», — прошептала она.
Монте-Кристо остался столь же невозмутим, как если бы этот упрек относился не к нему. В эту минуту к ним подбежал Альбер.
«Матушка», — сказал он, — «большое несчастье!» «Что такое? Что случилось?» — спросила графиня, выпрямляясь во весь рост, словно возвращаясь от сна к действительности. «Несчастье, ты говоришь? В самом деле, теперь должны начаться несчастья.
Приехал господин де Вильфор».
«И что же?»
«Он приехал за женой и дочерью».
«Почему?»
«В Париж прибыла маркиза де Сен-Миран и привезла известие, что маркиз де Сен-Миран умер на пути из Марселя на первой остановке. Госпожа де Вильфор была так весела, что долго не могла понять и поверить. Но мадемуазель Валентина при первых же словах, несмотря на всю осторожность ее отца, все угадала. Этот удар поразил ее как громом, и она упала в обморок». «А кем маркиз де Сен-Миран приходится мадемуазель Валентине де Вильфор?» — спросил граф.
«Это ее дед по матери. Он ехал сюда, чтобы ускорить брак своей внучки с Францем».
«Ах, вот как!»
«Теперь Францу придется подождать. Жаль, что маркиз де Сен-Миран не приходится также дедом мадемуазель Данглар».
«Альбер,
Альбер, что ты говоришь?» — с нежным упреком сказала госпожа де Марсер. «Он вас так уважает, граф. Скажите ему, что так не следует говорить». Она отошла на несколько шагов.
Монте-Кристо взглянул на нее так странно, с такой задумчивой и восторженной нежностью, что она вернулась назад. Она взяла его руку, сжала в то же время руку сына и соединила их.
«Мы ведь друзья, правда?» — сказала она.
«Я не смею притязать на вашу дружбу, сударыня», — сказал граф. «Но во всяком случае, я ваш почтительный слуга». Графиня удалилась с невыразимой тяжестью на сердце. Она не отошла и 10 шагов, как граф увидел, что она поднесла глазам платок.
«У вас с матушкой вышла размолвка?» — удивленно спросил Альбер.
«Напротив», — ответил граф. «Ведь она сейчас при вас сказала, что мы друзья». И они вернулись в гостиную, которую только что покинули Валентина и супруги де Вильфор. Морель, понятно, вышел вслед за ними.